Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Сотрудница паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Александра Валерьевна Шевченко. Здравствуйте.
Добрый день.
И паломница Елена Валентиновна Дягтева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас особо хочется, Елена Валентиновна, поприветствовать, поскольку вы приезжаете специально за много километров сюда, в Екатеринбург, чтобы рассказать нашим уважаемым радиослушателям о своем паломничестве. Спаси Господи вас, и очень рады, что вы находите время и возможность приехать в Екатеринбург из области и рассказать нам о том, какой был маршрут у вас, как он проходил. Маршрут был удивительный. В прошлый раз мы начали разговор о нем. Он называется «Греция, Италия, Афон». И одна передача не смогла весь объем вместить, поэтому у нас впереди еще две передачи, где мы будем рассказывать об этом удивительном маршруте. Сейчас бы хотелось поговорить о Салониках. Я так поняла, что прилетели паломники. Это было то место, куда паломники прилетают. И где, собственно говоря, начинается маршрут?
Да, правильно. Группа прилетела в Салоники. И по программе первым местом как раз оно было запланировано. Но в прошлой передаче мы сказали, что до Салоник успели еще посетить Сурати и Василику, монастыри в Сурати и Василике. И только потом группа отправилась непосредственно в северную столицу Греции, так по-другому называют Салоники. Поскольку Салоники имеют большое значение для Греции, как вторая столица, второй по величине и по значению город после Афин. Город очень древний, в котором находится много, сосредоточилось много раннехристианских, византийских памятников различных эпох. И также много святынь находится в этом городе, но, несомненно, самой главной достопримечательностью, самой главной святыней является собор святого Димитрия, в котором хранятся мощи покровителя города Салоник, святого великомученика Димитрия Салунского, широко известного на Руси еще с древних времен, еще с первых лет после крещения, широко почитаемый.
Святой Димитрий Салунский, он покровитель Салоник, но для наших воинов, для русских людей он, наверное, является покровителем вот того духа православия и поддержания его. И, наверное, Елена Валентиновна почувствовала, что все-таки это и наш, вот как про святителя Николая Чудотворца говорят, нет, он наш, русский, так и, наверное, святой великомученик Димитрий.
Да, Ирина Геннадьевна, это совершенно так. Дело в том, что Дмитрий Донской назван в честь Дмитрия Салунского, наш один из князей нашей Руси и в дальнейшем прославленный в лике святых. Поэтому действительно чувствуешь себя, как будто это родной человек. И имя Дмитрий очень распространено и в Греции, и у нас. Поэтому еще удивительность его жития, то, что нам рассказали и показали место его казни. Это термы, римские термы. Ведь ему было 20 лет, он был любимец императора и открыто проповедовал христианство, воспитанный благочестивыми родителями, благочестивых родителей родился. Мужественный очень, очень мужественный, претерпев все муки, тем не менее, вот прославился дух нам, веру, укрепление духа. Непосредственно, когда даже там бываешь, это на месте его гибели построен этот храм. Мы спускались в эти термы, даже действительно дух замирает. Настолько вот крепкий душой, действительно воин Христов. Поэтому вот он смело проповедовал и смело пошел на казнь ради Христа. Поклоняешься ему.
Это, наверное, образец нашим молодому поколению, нашим юношам, потому что возраст великомученика как раз тот самый, когда человек определяется в этой жизни и решает, наверное, кому служить. И твердость – это то качество, наверное, которое нам всем иногда не хватает. Как проходило вот посещение монастыря? Там богослужение, может быть, было?
Ну, мы попали уже позже немного, после богослужения, поскольку, как мы рассказывали, богослужение у нас прошло в Сурати, в монастыре Иоанна Богослова. А туда мы попали уже после богослужения. была зато возможность, народу было не так много, была возможность подойти, приложиться к мощам и даже неоднократно подойти к ним и помолиться, вспомнить и свою собственную родину, свое отечество, поскольку память святого Дмитрия Солонского на Руси издревле связывалась как раз с патриотизмом и с верой, и с патриотизмом, и с защитой отечества. Он не зря изображается на иконах в доспехах с копьем, с мечом в руках. И часто на свитках писали молитву, в которой святой Дмитрий обращался к Богу о спасении своей родной Солуни. «Господи, не погуби град и людей, если град спасешь и людей, с ними и я спасен буду, если погубишь с ними, и я погибну». Поэтому Дмитрий Солунский для нас имеет особое значение для русских. Очень было радостно иметь возможность прикоснуться к такой святыне. С большим благоговением наши паломники были у мощей, вот прикоснулись к мощам. И что-то на память тоже с собой привезли, иконы, маслице, освященное у мощей святого Дмитрия, для себя, для родных, для близких, для своих.
В Греции можно приложиться к мощам так, как это делается в России, то есть все это открыто и все это постоянно, да, и греки также благоговейно относятся.
Да, поскольку греки православные, даже существует во многих местах традиция у греков, они также прикладываются, также почитают святыни, иконы и мощи, как и русские православные. И к многим святыням они подпускают русских, даже, например, открывая раку, в которой хранятся мощи, чего они не делают, например, в отличие от православных для католиков, поскольку они видят, что у католиков нету такого почитания, для них они не откроют раку или икону какую-то. А глядя, что русские, видя, что русские действительно с благоговением, с большим почитанием относятся к святыням, то им и вот предоставляется такая возможность.
В составе группы же всегда бывает батюшка, да, поэтому, наверное, акафисты читали, да?
Да, слава Богу, нам группе повезло, что батюшка был с группой. Параллельно с этой группой были и другие группы, вот из Москвы люди были, из других тоже городов России, не уральские паломники, и они были без сопровождения священника. Глядя на нашу группу, они радовались за них и, можно сказать, так вот с белой завистью им говорили: «Как же вам хорошо, как повезло с батюшкой, это везде, как хорошо можно помолиться». И то, что возможность исповедаться, причаститься, да, была. И действительно, где были у мощей святых, молебен прочитать или акафист прочитать, или хотя бы молитву с батюшкой, это совсем все по-другому. Причастие самое главное было запланировано у мощей святого Николая Чудотворца в Италии, в Бари.
О поездке в Бари у нас разговор еще впереди, а в Салониках есть еще много святых мест, и где-то тоже еще удалось побывать.
Ну, в основном в Салониках были как раз в соборе Дмитрия Солунского. Кроме мощей Дмитрия Солунского, там, кстати, находится также мощь еще одной римской святой, Салоник мученицы Анисии. Она была тоже мученицей ранних веков христианства, в то время, когда были гонения на христиан. Она была убита воином, как раз когда шла в храм поклониться единому Богу Иисусу Христу. Христианский храм шла. Тот заставлял, языческий воин-стражник заставлял ее отказаться от этого и поклониться языческим идолам, но девушка отважно отказалась, исповедала открыто Христа и за это претерпела мученическую кончину. Вот ее мощи тоже хранятся сейчас в соборе в Салониках, там же, где и мощи святого Дмитрия. И наша группа имела возможность прикоснуться также к этой святыне, поклониться мощам.
Ну, судя по тому, что это имя было очень распространено раньше в России, видимо,
да,
почитание, да, этой святой тоже,
да,
было большое.
Да, действительно так.
Мы беседуем с вами в день совершения памяти апостола Андрея Первозванного, и вам удалось побывать на месте его тоже мученической кончины.
Место мученической кончины святого апостола Андрея Греции находится в городе Патры. Туда группа попала уже после прибытия из Италии, поскольку это город как раз портовый, в нем находится порт. И сразу же по прибытии отправилась в собор святого апостола Андрея. То есть он освящен тоже в честь святого апостола Андрея. Там хранится глава святого апостола Андрея Первозванного и хранится частицы креста, на котором он был распят. Его еще называют часто Андреевский крест. Этот крест изображается на Андреевском флаге, на флаге, под которым выходят моряки, поскольку Андрей Первозванный считается покровителем мореплавателей, моряков. Он очень почитаем у них.
И тоже в России очень почитаем, да, апостол Андрей, да, поскольку считается, это наш апостол, который дошел до нашей земли и проповедовал у нас.
Да, да, вот что интересно, за этот маршрут у группы была возможность посетить и места, которые связаны с апостолом Павлом, который в основном проповедовал на территории современной Греции, и с апостолом Андреем Первозванным, который по преданию дошел даже до места, где сейчас стоит Киев, где позже образовался Киев, и откуда как раз пошла Святая Русь. Поэтому действительно русские очень почтительно, очень благоговейно относятся к этому святому, поскольку его имя связано с началом христианства на Руси. Считают его первым миссионером.
О мощи апостола Андрея тоже, наверное, много людей.
Ну, когда мы попали, мы были в дневное время, поэтому людей было меньше. А так, конечно, когда на богослужениях, там бывает полный собор людей. Но у нас была возможность, опять же, спокойно, без спешки, помолиться, прикоснуться к мощам. И также еще посетить источник. Недалеко от собора находится источник со святой водой.
Да, да.
Где можно умыться этой водичкой, где можно воду набрать, попить, с собой взять. Тоже домой для родных, для близких увезти.
В 2003 году приезжали к нам десница святого апостола Андрея, и я помню, в Свято-Троицком соборе огромные совершенно тоже очереди, несравнимо, конечно, с поясом Пресвятой Богородицы, но тем не менее приехали, я помню, тогда мы с маленьким сыном, наверное, часов в 5 утра, и нам удалось приложиться к деснице, там была тоже всего секунда или две. Единственное, что когда я решила приложить затылочком Игнатия к деснице святой, афонский монах перевернул ребенка, то есть на нас потратили больше 2 секунд, чтобы приложить его личиком, все-таки лобиком. И, в общем, мы были очень счастливы, и до сих пор я вспоминаю это событие, и у меня такое ощущение, что Игнат тоже его помнит, несмотря на то, что ему было всего 2 месяца от роду. И как вы считаете, Елена Валентиновна, вот для русских паломников, наверное, и вообще для православного христианина вот этот пример, наверное, он самый показательный, что человек берет и бросает все сразу и идет за Христом. Возможно ли это в наши дни? Видели вы такие примеры? Как вот вообще это может получиться?
Даже сомнений нет, что такое есть и такое возможно. И мы по маршруту встречали таких людей. Вот у нас была группа, а люди паломничают индивидуально, то есть сами по себе. Действительно уже в возрасте, скажем так, без каких-то дополнительных средств, но тем не менее на них посмотришь, у них такая радость, что вот они достигли места пребывания святых мощей, святынь. И что кажется, они забывают о мире. Мы таких людей видели, встречали, и на них просто вот они улыбаются тебе, и ты улыбаешься. То есть такие самостоятельные паломники есть, и которых вот позвал Господь Бог, Божья Матерь, святые. Возможно, это какие-то душевные переживания, либо телесные немощи, но такие люди нам попадались. на нашем пути, когда вот мы присутствовали.
Вообще понятно, что нужно быть погруженным в собственную молитву, наверное, покаяние, общение вот какое-то внутреннее. Но все равно активно идет общение, наверное, и в группе, которая потом становится друзьями на всю жизнь, насколько мне известно.
Да.
И с теми, кто вот вокруг, потому что это все братья и сестры во Христе, и хочется, наверное, знать, как живут другие люди, почему они приехали сюда.
Греки говорят, тот родной, то по вере одной. Такая пословица у них как бы есть. И поэтому, когда вот мы, наша группа 18 человек, мы активно друг с другом сейчас, после поездки, общаемся, созваниваемся, встречаемся, планируем какие-то другие маршруты паломнические, созваниваемся на все воля Бога. Но, тем не менее, рассматривая фотографии, звонки, это приятно вспомнить, что где ты был, и вот тебя понимают, полуслова понимают. Вот такая сила. А когда ты молишься или подходишь к святыне, ты забываешь обо всем. То есть обо всем, вот кроме вот то, что вот есть. Действительно, Бог, святость, святыни, тебе хорошо, просто хорошо.
Какие-то истории, может быть, рассказывали люди, ну просто душещипательные или что-то такое удивительное узнаете или видите прям непосредственно происходящее в паломнической поездке, может быть, с вами лично что-то было такое удивительное? Чем можно поделиться?
Вы знаете, это во время паломничества удивление, даже можно сказать, чудеса происходят на каждом шагу. Дело в том, что принимаешь участие в богослужениях, в службах, в молебнах, и также посещая святыни, это где-то на ногах мы подсчитывали 7-8 часов, но тем не менее ты не устаешь. Мало того, что ты нигде не опоздал, ты нигде не опоздал. Если по времени действительно...
Должен не успеть вроде бы, да?
Да, да. В обычное, в обыденное время, в обычное, при обычных обстоятельствах ты бы не успел столько сделать, сколько ты обошел, сколько ты выслушал, посмотрел, запечатлел, сколько информации получил. А здесь не устаешь. Здесь просто не устаешь. И когда уже по приезду домой понимаешь, что какой-то огромный пласт информации и душевных сил ты получил, как бы вот радости, просто радости, что без помощи Бога ты бы не смог этого сделать, вот не смог. А так везде с молитвой, утреннее, вечернее правило обязательно, и батюшка нас благословлял утром обязательно, и вечером тоже благословлял. Поэтому все с Божьей помощью у нас получилось.
Вы из православной нашей родной Греции направлялись в Италию, в католическую, но направлялись вы к любимейшему святителю Николаю, накануне дня празднования которого мы с вами беседуем. Первое это было посещение у вас?
Николая Чудотворца?
Да.
Это было второе посещение в мае в этом году. Так получилось чудесным образом с помощью Николая Чудотворца. Посетила первый раз, и ровно через 3 месяца, день в день, получилось в сентябре второй раз.
А собирались вернуться тогда в мае, когда посещали?
Нет, все неожиданно, все чудесным образом. Александра Валерьевна позвонила, совсем начали по одному вопросу разговаривать, закончили поездкой дополнительной.
Все Божьим промыслом.
Да, да. Через Александру Валерьевну Божьим промыслом получилось так, что второй раз получилось мало того, что приехать к Николаю Чудотворцу, еще и спрятаться и причаститься. Такая радость.
Александра, но этот маршрут же, он установленный уже давно достаточно, да, действующий?
Да, паломники вообще отправляются не первый раз по такому маршруту. Это действительно маршрут установленный, устоявшийся уже, слаженный. Тут была особенность единственная, что уральские паломники впервые были по такому маршруту. Для уральских это было все впервые. Первопроходцами была эта группа. Но вообще программа очень хорошо рассчитана по времени посещения, по очередности, так, чтобы действительно за одну неделю успеть вместить столько святынь. И паломники, когда прибыли еще только в Грецию, в Салоники, уже посещали святыни Греции, вся группа находилась при этом в предвкушении того, что они будут еще и в Италии. святителя Николая. Этого дня, конечно, каждый день был уникален, каждый день был особенный, был чудесный, поскольку много святынь каждый день к великим святыням прикасались. Но вот дня, когда группа попадет в барик мощам святителя Николая, все ожидали с особенным трепетом, с особенным нетерпением, с особенным благоговением. Поэтому это была очень большая радость, когда удалось попасть к мощам святителя Николая в баре. Тем более, что была возможность и исповедаться, и причаститься на литургии у мощей. Даже не верилось в такое чудо, в такую возможность.
Там русская литургия идет, да?
Там была русская литургия.
Да, там предел служил, русский
православный. Служил не только наш батюшка, наш батюшка тоже служил.
Да, греческий.
Ну, были и другие батюшки, и русские тоже были. Группа не одна из русских, не только.
Семь наши, групп было.
Не только наши уральские паломники.
Скрипки внизу.
Тем не менее, все успели и приложиться к мощам, и причаститься. Слава Богу.
Слава Богу, да.
К мощам приложиться не так просто, наверное, потому что очереди, да, тоже большие.
Да, народ много было.
А не чувствуешь?
Но все, да, все запаслись терпением.
Да. И по два, и по три раза разрешил Николай.
Некоторые люди ждали ведь этой поездки годами, готовились к такому чуду. Поэтому подождать здесь еще 2-3 часа, это уже терпимо.
Там
это
проходит
уже совсем чуть-чуть
целый
осталось.
День, да? Целый день там проходит, наверное, у мощей святителя Николая.
В баре группа провела целый день. Из Греции отправились на пароме ночью. И как раз к утру, ранним утром, прибыли в порт Бари. И весь день пробыли в Италии, в этом городе, в Бари. К вечеру опять отправившись на пароме уже в Патры. И за этот день успели сначала посетить базилику святителя Николая, где хранятся его мощи, а затем также еще и русское подворье, тоже освященное в честь святителя Николая, подворье русский храм. Тоже место очень ценное для нас, для русских паломников и для уральцев тоже.
А в чем выражалось посещение? То есть вы там общение какое-то было с кем-то из настоятелей?
Нет, вообще после посещения базилики отвезли группу в русский храм. И там возможность была у паломников тоже помолиться, прочитать акафист или молебен.
Батюшка нас помазал.
Да, батюшка помазал группу. И возможность тоже там заказать требы, записки оставить, потому что везли у паломники целые списки людей, за которых нужно помолиться у святителя Николая, у которых...
Прошения близких, родных,
да,
знакомых.
У которых есть прошение к святителю Николаю.
Да. Это и те самые записки, которые люди передают обычно, да?
Да.
А их в базилике оставляют или в храм привозят?
В базилике тоже были люди как раз именно из русского храма. В самой базилике она католическая, там не оставляют. Такой церковной лавки нет, как мы привыкли. Поэтому, ну, там была женщина тоже, которая собирала записки.
Принимала, да.
Принимала записки, ее единственное, что...
Прочитают их.
Не все паломники сразу отразили, потому что, во-первых, там все сосредоточены были, что к причастию готовились все, к мощам подойти.
Служба шла.
Не все успели, можно сказать, подойти к этой женщине. Зато когда были в русском храме, все спокойно смогли и эти записки передать, и вспомнить еще кого-то записать. Там спокойно можно было уже все сделать.
То есть там священнослужители берут эти записки и молятся потом у мощей святителя Николая?
Да. Для уральцев это место еще ценно тем, что русский храм основан с содействия русского палестинского общества, к которому непосредственно участие имела святая княгиня Елизавета Федоровна, почитаемая у нас, вот место ее гибели в Алапаевске. И также много средств на строительство этого храма и гостеприимного дома жертвовали Демидовы, которые тоже напрямую связаны с историей Урала. Демидовы, много в Италии что связано с этой фамилией, и в том числе вот русский храм в Бари.
Царь Николай Александрович наш, старстотерпец, он, допустим, отремонтировал, он был в Бари, это его святой, сам царь Николай Александрович родился 19 мая по старому стилю, а 22 мая по старому стилю мы отмечаем Николая Чудотворца, как бы, да, весеннего. Так вот, царь Николай Александрович в крипте, где непосредственно находятся мощи, под плитой 32 тонны мощи в раке находятся, пол в крипте, деньги на пол в крипту выделил царь Николай Александрович. И он там был с Александрой Федоровной, у своего ангела-хранителя, вот как бы у своего покровителя Николая Чудотворца. Почитал очень сильно.
Храм как выглядит? Он действовал все эти годы же, он, наверное, не действовал, русский храм в Баре?
Русский храм? Нет, он не действовал. А вот крипта, где находится Николай Чудотворец, находится подземный храм. Крива. В переводе «криво под землей», он в базилике, да, там действительно никогда не закрывалось, и можно приложиться, спуститься. Что касается русского храма, его совсем недавно передали Московскому патриархату, и это знаменательное событие, его безвозмездно решался этот вопрос очень долгое время. Нам батюшка этого храма, отец Николай, рассказывал историю передачи этого храма. А вообще, как бы, земля и строительство началось действительно, как Александра сейчас сказала, в царское время.
А батюшка Николай рассказывал о том, как он там оказался?
С матушкой Натальей. Ну да.
Это батюшка, который там служит,
да,
постоянно,
служит.
Да?
Да, да. Направили его туда.
Но он из России приехал, да?
Да, из России.
Наверное, счастлив. Тоже, видимо, его святой покровитель, да?
Да, Николай.
Святитель, да. Николай. Чудесные события какие-нибудь происходили с вами, Елена Валентиновна?
Ну вот нам рассказывали, когда мы были у Николая Чудотворца, что одна женщина, будучи у Николая Чудотворца, сделала все записи, купила подарки, цветы не своим близким, родным. И ей еще проживать в Италии два дня, но денег у нее уже нет. То есть она все, что она вот привезла, записки, святыни купила, у нее денег вообще не осталось, а два дня еще жить. Но она такая радостная, стояла, молилась, благодарила Николая Чудотворца, не думая, как она будет жить два дня в чужой стране без денег. Это до нее потом только дошло. Но когда она помолилась Николаю Чудотворцу, к ней подошла из группы другая женщина и спросила, есть ли у нее деньги. Из паломнической группы подошла и спросила женщина. И так получилось, что она ей дала дополнительно, то и оказались евро свободные, и она ей дополнительно дала, чтобы, так скажем, спокойно два дня паломница прожила и вернулась в Россию, еще купив подарки, святыни. Вот. Но она была очень рада, что вот побывал Николай Чудотворец, и тем самым вот он ее таким образом благодарил. А также был случай, что паломница действительно выполнила все заявки, пожелания близких, родных. И так оказалось, что она засомневалась, хватит ли у нее денег, денежных средств прожить до конца в чужой стране и как бы вернуться домой достаточно спокойно, материальные затруднения, чтобы не было. И когда она все в голове это держала, сев в автобус, она обнаружила у себя смятую купюру в сумке. Когда она ее расправила, это оказалось 5 евро. Но у нее сомнений не было, что кто эти 5 евро ей мог положить, потому что свои-то деньги у нее были, скажем, отдельно в кошельке, а здесь совершенно смятая купюра. Поэтому она поблагодарила Николая Чудотворца. И вот таким образом Так вот он мало того, что святыня она везла, он еще и денег на дорогу дал. Что не сомневайся, что доедешь, если спокойно будет.
Святитель Николай печется о нас в каждую минуту и у своих святых мощей, и, естественно, в любом месте, где мы бы ни находились.
Да.
И наши русские паломники прекрасно это знают и, наверное, уезжали оттуда радостными.
Радостными,
и счастливыми.
Счастливыми. Дело в том, что его еще называют пасхальный святой. Когда мы зайдем в храм, в любой храм, мы посмотрим, где больше всех свечей, не обижая никого. Оказывается, свечей немало у Николая Чудотворца. Не зря их изображают Божья Матерь, Иисус Христос и Николай Чудотворец вместе. То есть настолько он вот близок к нам, простым людям, и очень доступен. А так вот, даже имя у него всегда побеждающий народ. То есть он своим примером и словом мог так убедительно рассказать о православной вере, о христианстве, что сомнений уже не было. Сомнений не было, что в этой жизни все от Бога. Все от Бога, если правильно слышать и слушать его.
Очень хорошо, Александра Валерьевна, что вот именно это посещение Бари оказалось в таком насыщенном маршруте Греция и Афон. И, наверное, очень важно для наших паломников, что есть такая возможность одновременно все это посетить.
Да, дело в том, что мы вот сейчас с вами говорили о святынях Греции и не сказали одну вещь. Почему же еще вот это связано? Почему из Греции в Италию? Как это связано? Потому что святитель Николай, он на самом деле греческий тоже святой. Он не в Италии родился и жил. Он родился как раз, он был архиепископом Мир Ликийских. Его еще по-другому называют, святитель Николай Мир Ликийских. Мир Ликийский находится сейчас в Ликийской области. Это современная территория Турции. Тогда она была византийской территорией. И по рождению святитель Николай как раз был греком. И мощи его долгое время хранились в Византии, в Греции, ну, получается, на территории сейчас Малой Азии, Турции. И только потом они были привезены итальянскими купцами, вывезены в Бари. Но это тоже было по промыслу Божию, поскольку таким образом он не позволил святыню осквернить. Тогда начинались сложные времена для Византии, для Греции. Был захват турками, османами. И некоторые святыни были за это время утеряны. Турки-мусульмане по вере относились неблагочестиво к святыням христианским, и некоторые святыни даже пытались уничтожить. Но промыслом Божиим и мощи великого святителя были сохранены в Италии, в Бари. Поэтому как раз существует два дня памяти святителя Николая. Никола Зимний и Никола Летний, как у нас называют. Один день в честь перенесения его мощей из Мир Ликийский в Барград. Для православных он является праздником, вот именно потому, что его мощи сохранились, не были осквернены и дошли до наших дней, и до сих пор у паломников есть благодатная возможность поклониться такой великой святыне, прикоснуться.
Да. Перенесение мощей 22 мая в Италию. 925 год.
Зимний, да, это
зимнее его упокоение. А на следующий год будет 925 лет, как он прибыл в Италию.
Очень хорошо, что этот разговор наш с вами пришелся именно накануне празднования святителя Николая Чудотворцу и молитвами святителя Николая, святого апостола Андрея Первозванного и всех святых. Да хранит нас Господь. Спасибо, Господи.
Спасибо,
в следующей
Господи.
Встрече мы побеседуем более подробно, наверное, о тоже одном еще великом святом, святителе Спиридоне Тримифунском, у мощей которого вам тоже удалось побывать.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.